Александр Богданов. Инженер Мэнни. Предисловие переводчика. После событий, описанных мною в книге «Красная звезда», я вновь живу среди своих друзей-марсиан и работаю для дорогого мне дела – сближения двух миров. Марсиане решили на ближайшее будущее отказаться от всякого прямого, активного вмешательства в дела Земли. Они думают ограничиться пока ее изучением и постепенным ознакомлением земного человечества с более древней культурой Марса. И я вполне согласен с ними, что осторожность необходима в этом деле. Так, если бы открытия их науки о строении материи стали теперь известны на Земле, то у милитаризма враждебных друг другу наций оказались бы в руках истребительные орудия невиданной силы, и вся планета в несколько месяцев была бы опустошена. При колонизационном обществе марсиан образовалась особая группа распространения новой культуры на Земле. Я в этой группе взял на себя наиболее подходящую мне роль – переводчика. Для той же цели мы надеемся в близком будущем привлечь еще нескольких земных людей разных национальностей. Задача эта вовсе не так проста, как может показаться с первого взгляда. Трудности при переводе с единого марсианского языка на земные неизмеримо больше, чем при переводе с одного земного языка на другой. А полная и вполне точная передача мысли подлинника часто даже невозможна. Представьте себе, что вам пришлось бы современное научное произведение, психологический роман, политическую статью переводить на язык Гомера или церковнославянский. Я сознаю, насколько для нас, людей Земли, нелестно это сравнение, но, к сожалению, оно не преувеличено. Разница двух культур приблизительно такая же. Не тот строй жизни, другие отношения, иной весь опыт людей. Множество понятий, там вполне выработанных и привычных, здесь отсутствуют совершенно. Идеи там настолько общепринятые, что их даже не высказывают, а постоянно подразумевают. Здесь нередко воспринимаются как нечто непонятное, невероятное или даже чудовищное. Вроде того, как атеизм для благочестивого католика средних веков или свободная любовь для мещанина старых времен. Язык мысли может различаться гораздо больше, чем язык слов. Первый бывает иногда совершенно не сходен даже там, где второй кажется одним и тем же. Наибольшая трудность, какую встречает на своем пути новая идея, это чаще всего именно трудность ее перевода на обычный язык. Когда Коперник, Бруно и Галилей говорили, что Земля вращается, самые слова их были почти для всех тогда еще непонятны. Вращаться означало прежде всего определенные живые ощущения, связанные с круговым движением человека или окружающих его предметов. Но как раз таких ощущений в данном случае не было. Эта история повторялась и еще теперь повторяется на каждом шагу. Теперь вы легко поймете, каковы препятствия при переводе с языка другой культуры, притом более сложной и высокой. Очевидно, что надо начинать с наиболее легкого. Этим объясняется выбор, который сделала для первого раза наша группа. Мы взяли исторический роман моего друга, писательницы Энна, роман из эпохи, приблизительно соответствующий нынешнему периоду земной цивилизации, последним фазам капитализма. Изображаются отношения и типы, родственные нашим, а потому и сравнительно понятные для земного читателя. Сама Энна бывала на Земле и знает некоторые из наших языков, так что могла отчасти помочь мне в работе, но только отчасти. Ответственность за формирование изложения в целом, если стоит говорить об ответственности, я должен принять на себя. Марсианские меры веса, счисления времени я повсюду, разумеется, заменял земными. Названия стран, морей, каналов, где возможно, теми, которые приняты теперь на картах земных астрономов, то есть греческими и латинскими обозначениями Скиапарелли. Но в романе речь идет нередко о подробностях, совершенно недоступных нашим телескопам, о городах, горных цепях, мелких заливах. Тогда я либо просто переводил марсианское название, либо старался передать его мысль подходящей греческой формой в духе тех же обозначений Скиапарелли. Теперь мне надо ввести читателя в ту обстановку, среди которой развертывается действие романа. Марс по астрономическому возрасту вдвое старше Земли. Благодаря этому он маловоден. За долгие миллионы лет большая часть воды его океанов успела просочиться в глубину его коры. Теперь все моря на Марсе составляют лишь половину его поверхности, и притом они гораздо менее глубоки, чем земные. Суша сплошным континентом занимает 3/4 северного полушария и около 1/4 южного, охватывая несколько небольших внутренних морей. Остальное пространство занимает Южный океан со множеством островов. Из них некоторые довольно обширны. Материк прорезан по всем направлениям знаменитыми каналами. Такова картина в настоящее время, но не совсем такова была она 300 лет тому назад. Если бы Галилей и Кеплер обладали современными телескопами, то все-таки на их картах Марса не оказалось бы ни огромного большинства нынешних каналов, ни даже некоторых внутренних морей и озер. В действительности великих каналов тогда вовсе и не было, а было несколько широких морских проливов, ошибочно относимых к числу каналов земными астрономами. Начало великих работ было положено инженером Мэнни всего 250 лет тому назад. Историческая необходимость породила это чудо труда и человеческой воли. История марсиан в основных чертах похожа на историю земного человечества. Такой же путь от родового быта через феодализм к господству капитализма и через него к объединению труда. Но более медленным темпом и в более мягких тонах шло это развитие. Природа Марса не так богата, зато и жизнь его была не так расточительна, как земная. Огнем и кровью залита каждая страница истории на Земле. Залита настолько, что летописцы и историки долго почти ничего другого не могли вычитать из нее. Конечно, и на Марсе насилие, разрушение, истребление сыграли свою роль, но там она никогда не была так чудовищно-грандиозна. Медленнее шло марсианское человечество, но никогда оно не знало ни худших форм нашего рабства, ни гибели целых цивилизаций, ни таких глубоких и жестоких реакций, как наши. Даже бесчисленные войны феодализма, несколько тысячелетий там царившего, были сравнительно чужды того бессмысленно-зверского опьянения кровью, какое отличало феодальные войны у нас. За жестокими битвами там редко следовали массовое убийство и опустошительный грабеж мирного населения. Сквозь варварство эпохи пробивалось какое-то инстинктивное уважение к жизни и труду. Почему это было так? Бедна и сурова была природа планеты, и опытом тысяч поколений накоплялось смутное сознание того, как трудно восстанавливается разрушенное. Меньше было и разъединение между людьми. Ближе были друг к другу разные племена и народности, легче общение. Суша не разорвана широкими океанами и морями на самостоятельные материки, горные цепи не столь высоки и непроходимы, как на Земле. Передвижение много легче благодаря меньшей силе тяжести. Вес всех предметов более чем в 2,5 раза меньше, чем у нас. Разные языки, выйдя из одного общего начала, никогда не удалялись до полного расхождения. И уже в феодальную эпоху, с учащением дальних походов и торговых сношений, вновь стали сближаться между собою. К ее концу это были скорее областные наречия, чем отдельные языки. Взаимного понимания между людьми было больше, единство их опыта глубже. Около 1000 года после рождения Христа, по нашему счету, феодализм в большинстве стран Марса уже доживал свое время. Денежное хозяйство за предыдущие 50 веков успело проложить себе дорогу, и торговый капитал все решительнее оспаривал у старого землевладения власть над обществом. Повсюду шла культурная революция, но еще в религиозной оболочке, под видом реформации древних феодальных религий. Крупные князья и короли-собиратели земель пользовались положением, чтобы подорвать силу своего наиболее опасного соперника – жречества и утвердить монархическую систему. Около 1000 года на месте прежних 1000 мелких удельных княжеств имелось уже только около 20 бюрократических монархий, а большая часть гордых феодалов поступила на службу и ко двору королей. Но за это время распространились мануфактуры, и капитал еще вырос. Ему стало тесно под опекой полицейского государства, и он начал свою освободительную борьбу. Приблизительно от 1200 до 1600 года идет под его невидимым руководством ряд политических революций в разных странах. В конце XIV века началась промышленная революция, вызванная появлением машин, и ход развития стал ускоренным. К 1560 году не только повсюду, кроме немногих отсталых окраин континента, водворился демократический строй, но было достигнуто еще нечто большее – почти полное культурное и политическое объединение. Выработался общий литературный язык, поглотивший большинство прежних областных диалектов, и создалась путем частью войн, частью договоров гигантская федеральная республика, охватившая около 3/4 планеты. Оставалось довершить дело завоеванием нескольких полуфеодальных государств, и это было систематически выполнено федеральным правительством за последующие полвека. Около 1620 года было покорено последнее независимое государство, страна, обозначаемая на наших картах как Таумазия Феликс, счастливая страна чудес, где влавствовал древний дом герцогов Альда. Таумазия представляет большой южный полуостров континента, от которого она теперь, впрочем, совсем отделена каналами с их озерами. В те времена обитаемой была только прибрежная полоса Таумазии, обращенная к Южному океану. Вся внутренняя часть, где теперь находится огромное озеро Солнце, представляла безводную пустыню. Население несколько сот тысяч крестьян и рыбаков отличалось суровыми, простыми нравами, консерватизмом и религиозностью. Хозяйство было еще главным образом натуральное. Отношения между феодалами и крестьянством вполне патриархальные. То была настоящая Вандея. Она и сыграла в истории Марса роль Вандеи. Старый герцог Альда не пережил крушения, но остался его сын и наследник, молодой Армен. Когда Федеральная Республика объявила войну Таумазии, он находился в Центрополисе, главном городе республики, куда приехал для переговоров. Там он и был задержан на все время войны. Республика не конфисковала поместье герцогского дома, и, не имея политической власти, Армен Альда сохранил значительную долю земель Таумазии в качестве помещика. Внешним образом он вполне примирился со своим новым положением. Каждый год он на несколько месяцев приезжал в Центрополис и вел там жизнь миллионера из золотой молодежи, делая вид, что совершенно не интересуется политикой. На самом же деле он внимательно наблюдал отношения общественных сил и искал связи среди недовольных элементов, остатков духовенства и аристократии, а также разных сепаратистов, мечтавших о восстановлении независимости родных окраин. Остальное время он проводил у себя, в Таумазии, разъезжая по всему ее протяжению под предлогом охоты или хозяйственных расчетов с арендодаторами. Почва для его агитации была самая благоприятная. Его поддерживала не только сила заветов прошлого и все влияние духовенства на темную массу, но еще больше – мучительная экономическая эволюция страны, вторжение торгового и ростовщического капитала. Налоги, установленные центральным правительством, сами по себе не были бы тяжелы, но их надо было уплачивать деньгами, а деньги составляли редкость в Таумазии. Крестьяне Истари привыкли жить прямо продуктами своего труда, дополняя недостающее соседским обменом, для которого не требуется денег. Натурой отбывались и повинности по отношению к помещикам. Даже подати старому герцогскому правительству на 9/10 вносились продуктами и работами. Теперь же надо было в определенное время года платить сборщикам налогов огромные по тогдашним крестьянским понятиям суммы денег. Надо было что-нибудь продавать для этого, продавать во что бы то ни стало. Так масса населения попадалась во власть купщиков и приезжих торговцев, которые пользовались обстоятельствами без пощады. Покупали по ничтожным ценам, давали взаймы по неоплатно-ростовщическим процентам, навязывали свои товары, часто вовсе ненужные крестьянину. Кулаческими договорами присваивали хлеб на корню и будущий улов рыбы и еще увеличивали свои барыши систематическим надувательством, против которого темное население было беззащитно. С торговлей новые соблазны и потребности проникали в крестьянскую среду, но для их удовлетворения опять-таки нужны были деньги, и это помогало хищникам усиливать свою эксплуатацию. Разорение быстро продвигалось вперед, а с ним росло в Таумазии народное недовольство. После 20 лет невидимой работы Армена Альда с его друзьями все было подготовлено как нельзя лучше. Десятки тысяч энергичных людей готовы были подняться по первому сигналу, и масса понемногу ввезенного оружия лежала в подвалах разбросанных по всей стране замков. Оставалось выжидать удобного момента. Тем временем Армен решил позаботиться о продолжении своей династии. Он женился на юной дочери одного из крупных помещиков, горячего участника в заговоре. О любви в этом браке не было и речи. 20 лет политики и дипломатии сделали из Армена мрачную, несимпатичную фигуру. Через несколько месяцев молодая женщина оказалась беременна. Тогда Армен отослал ее в один из самых дальних замков, где она могла находиться в безопасности на случай восстания. Спустя еще несколько месяцев Армен получил два радостных известия. У него родился наследник, а над всей республикой разразился жестокий промышленный кризис. Лучшего случая нельзя было и желать. Армен поднял старое знамя герцогов Альда. Борьба была упорная, но слишком неравная. Армен обнаружил большой талант полководца и одержал несколько блестящих побед. Но республика вскоре мобилизовала громадную армию, а других серьезных восстаний, на которые рассчитывал герцог Альда, нигде не произошло. И такова ироническая логика жизни, что как раз война с Таумазией помогла республике быстрее оправиться от экономического кризиса. Вынужденные огромные покупки и заказы правительства сразу улучшили положение нескольких отраслей производства, а за ними последовали и другие. Через год все было кончено. Герцог Армен погиб с оружием в руках, Таумазия была покорена навсегда. Феодальная идея больше не воскресала. Вдова Альда вместе с ребенком была по распоряжению правительства переселена в Центрополис, очевидно, для удобства надзора. Эта столица находится в нескольких тысячах километров от Таумазии, среди континента, на берегу внутреннего моря, называемого Нильским озером. Она расположена при устье широкого и очень длинного пролива Инда, связывающего Нильское озеро с жемчужным заливом Южного океана. Молодая женщина вскоре умерла от тоски по далекой родине. Мальчик вырос среди чужих людей. Он был воспитан в республиканских идеях. Его звали, как и отца, Армен, но он впоследствии всегда подписывался Мэнни. Это то же самое имя, только в демократической форме, наподобие того, как у нас коронованную особу называют Иоанн, а обыкновенного человека Иван. Из Мэнни вышел первоклассный ученый-физик и инженер. Нуждаться ему никогда не приходилось, хотя все имущество отца было конфисковано. От родственников по матери ему осталось порядочное наследство. Это позволило ему в течение 5 лет, начиная с 20-летнего возраста, совершить ряд смелых и дальних путешествий по великим пустыням континента. В те времена меньше половины суши было заселено. Системы каналов не существовало, и вся внутренность материка, около 3/5 его поверхности, была лишена воды. В этих путешествиях, очевидно, изродился его план великих работ. Первым полем инженерской работы Мэнни явилась Ливия. Эта страна, расположенная близ экватора у обширного залива Большого Сырта, пользуется у земных астрономов незаслуженно плохой репутацией. Скиапарелли нашел, что большой западный полуостров Ливии скрылся под водой в несколько лет. На самом же деле это просто невольная ошибка наблюдения. У берегов Ливии находится огромная длинная отмель. На ней марсиане долго разводили гигантские плантации одной водоросли, волокна которой применялись для производства тканей. Цвет ее красный, как и у всех растений планеты, создавал иллюзию, будто там суша. Новая техника производства одежды сделала излишним разведение водоросли, и иллюзия исчезла. В небольшой залив к северу от этой отмели теперь впадает канал Непентес. Идя к востоку, он в нескольких десятках километров от моря образует озеро Мёрис, вдвое больше нашего Ладожского. Затем направляется дальше, загибаясь дугой несколько к северу, и через озеро Тритона сливается с целой системой других каналов. Мэнни прорыл первую часть канала Непентес, от моря до озера Мёрис. Озеро это тогда и образовалось среди пустыни, благодаря тому, что часть ее представляла впадину, дно которой было значительно ниже уровня моря. В силу таких же условий, проведенные инженером Мэнни через Таумазию каналы Нектар и Амброзия породили озеро Солнце, внутреннее море размером в половину Каспийского. При жизни самого Мэнни была закончена только небольшая часть нынешней сети каналов, но почти вся она была уже намечена в проектах, выработанных им и его продолжателем, инженером Нетти. Эти два человека – главные действующие лица романа.